На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему мужчины Северного Кавказа теряют паттерны традиционного мужского поведения? Сухумчане делятся впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира по футболу среди непризнанных республик. Интервью с Хадиджей Исмаил, освобожденной из-под стражи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: курдские ополченцы начали наступление на позиции исламского государства под Мосулом. Сотни мигрантов пропали без вести в Средиземном море. Спикером парламента Ирана переизбран консерватор Лариджани. Отряды курдского ополчения «Пешмерга» при поддержке авиации, возглавляемой США коалицией, начали операцию по освобождению территории к востоку от Мосула, находящегося под контролем экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России и ряде других стран. Заявление Совета безопасности района Курдистан, распространенном в воскресенье, говорится, что в наступлении участвуют около 5500 бойцов. Их целью является освобождение захваченных исламистами нескольких деревень вблизи города Хазир к востоку от Мосула. По данным Совета, эта операция является подготовкой к наступлению на Мосул. Отмечается, что в течение 6 часов боев было освобождено село Муфти. Между тем, иракские силы специального назначения в воскресенье завершили окружение Фалуджи в преддверии операции по освобождению этого города. Мосул и Фалуджа – два крупных иракских города, которые продолжают оставаться под контролем группировки «Исламское государство». За последние несколько дней в Средиземном море, вероятно, утонули более 700 мигрантов, пытавшихся добраться из Северной Африки до Европейского континента. Как сообщила Associated Press представитель ведомства ООН по делам беженцев Карлота Сами, у берегов Италии на этой неделе затонули 3 судна. Около 100 человек пропали без вести 25 мая, когда перевернулось судно, в котором находились мигранты. Итальянскими военными были сделаны снимки происшествия. Утром 26 мая потерпело крушение судно с мигрантами, на борту которого находились около 670 человек. 550 из них считаются пропавшими без вести, 104 спаслись. Сотрудники береговой охраны обнаружили 15 тел погибших. По данным Карлоты Сами, это судно шло без мотора и шло на буксире. Еще одно судно перевернулось 27 мая. Спасти удалось 135 человек, найдено 45 тел погибших. Многие считаются пропавшими без вести. Каждую неделю к южным островам Италии прибывают суда с мигрантами из стран Северной Африки.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране в воскресенье парламент переизбрал на пост спикера умеренного консерватора Али Лариджани. За его кандидатуру проголосовали 173 депутата из 290. Соперника Лариджани, реформиста Мохаммада Резу Арефа, поддержали 103 депутата. Выступая перед парламентариями, президент страны Хасан Роухани похвалил Лариджани за поддержку достигнутого в прошлом году соглашения по ядерной программе Ирана и призвал к большему взаимодействию между парламентом и правительством в разрешении проблем и кризиса в стране. Лариджани уже в третий раз становится спикером иранского парламента. Первый раз он занял этот пост в 2008 году. В субботу депутаты иранского парламента нового созыва принесли присягу. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в феврале и апреле этого года, реформисты получили 133 мандата, консерваторы – 125. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье приняли участие в памятных мероприятиях по случаю столетия битвы при Вердене, самом длительном сражении Первой мировой войны. Лидеры двух стран возложили венки на кладбище Вердена, где покоятся останки более 10 тысяч немецких солдат. Олланд и Меркель открыли в центре города мемориал, посетили форт Дуамон, где захоронены 130 тысяч немецких и французских солдат, погибших при осаде Вердена. На траурной церемонии присутствовали около 4 тысяч подростков из Франции и Германии. По словам лидеров двух государств, воевавших друг с другом в Первой мировой войне, память о Верденской битве должна служить сохранению мира. Меркель сказала, что Верден символизирует невообразимую жестокость и бессмысленность войны и в то же время способность народов к примирению. Олланд отметил, что Верден пережил страшное безумие, но этот город оказался способен возродиться и сплотиться для мира и франко-германской дружбы. Битва при Вердене продолжалась с 21 февраля по 18 декабря 1916 года. В сражении погибли более 300 тысяч французских и немецких солдат. Цена российского газа, поставляемого в Белоруссию, в этом году, по всей вероятности, останется на нынешнем уровне – $142 за 1000 кубометров. Это следует из заявления главы российского министерства энергетики Александра Новака. Он заявил, что действующий контракт на 2015-2016 годы никто не отменял. И в России считают, что Белоруссия должна платить в 2016 году так же, как и в прошлом. Ранее Минск потребовал, исходя из собственных расчетов, снизить цену на газ до $73 в связи с падением курса рубля по отношению к доллару. Российская сторона заявляет, что с начала года Белоруссия задолжала «Газпрому» более $125 миллионов. Белорусские власти отказываются признавать долг.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Фонд имени Генриха Бёлля провел социологическое исследование о положении мужчин на Северном Кавказе. Его результаты были представлены в Берлине на конференции под названием «Мужчины Северного Кавказа. Власть, бессилие и насилие». Социологи представили итоги 80 интервью с мужчинами Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Казалось бы, именно на Кавказе, где нет феминистического движения, проблема демаскулинизации не должна быть актуальной. В публичном дискурсе ее и нет. Однако сама проблема существует. Ее причины кроются в поведении властей, которые унижают мужчин. Это порождает порочный круг бессилия и насилия, поскольку сами мужчины дезориентированы, и это отражается на всем, в том числе на гендерном поведении. Воспитание мужества у кавказских мальчиков всегда имело целью, чтобы они ощутили себя хозяевами своей судьбы, сильными и независимыми. Как раз этого и не происходит. С одной стороны, воспитание настоящего джигита и мужество как устойчивая категория кавказской этики, с другой стороны, публичные порки, растущая статусность многоженства для богатых чиновников и массовая безработица. В условиях таких расхождений мужчины теряют понимание своей роли в обществе и семье. Обо всем об этом мы поговорили с Ириной Костериной, координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёлля в Москве, экспертом в области гендерных отношений.
Ирина, ваш круглый стол носил название «Мужчины Северного Кавказа. Власть, бессилие и насилие». Вот с этого я хочу начать. К примеру, с Чечни. Я сама задавалась вопросом, как чеченские мужчины реагируют на сильнейшее давление со стороны власти. В общении с ними я видела, что они очень сильно фрустрированы. Они не знают, как правильно реагировать психологически. Это отнимает у них роль главы, кормильца и традиционную для кавказского мужчины. И чеченские порядки подавляют саму природу маскулинности, когда вождь заставляет снимать штаны буквально, публично каяться. Очень традиционная картина на Грозном ТВ, как Рамзан отчитывает мужчин, они не смеют глаз на него поднять. Наркоманов, я помню, он даже за шкирку брал. Как мужчины реагируют потом на такое публичное унижение? Что показало ваше исследование? Как это отражается в семье, на детях и на женах?
Ну, собственно говоря, вот об этом как раз давление очень много говорили. У нас были вопросы об этом в нашей анкете. мы специально оставили вот эту альтернативу, то есть там был вопрос, с какими проблемами сталкиваются мужчины в вашей республике. И в Чечне было очень сильно видно, что по сравнению, например, с другими республиками, что эта проблема актуальна. Но, вы знаете, эта проблема обнаружилась и в Ингушетии тоже. И она связана не просто вот как бы с давлением со стороны властей, вот с этими публичными унижениями, показами по телевидению, но также с тем, что сейчас продолжается, в общем-то, давление на местных, так скажем, нетрадиционных мусульман. И вот эта вот практика, она распространена в основном в отношении мужчин, когда просто могут мужчину, который там выглядит, ну, там вот с бородой, с подкатанными штанами или еще с какими-то атрибутами, которые могут приписываться ортодоксальным мусульманам, его просто могут, значит, обвинить в пособничестве боевикам, в связи с ISIS-ом или еще других вещах. Людей похищают, люди пропадают без вести, людей избивают, иногда под пытками выбивая из них показания. И поскольку эта ситуация распространяется, это тоже очень сильный такой вот новый триггер, который обнаруживается. И он в том числе связан именно с маскулинностью. Мужчины действительно перестали понимать правила. А на Кавказе же правила очень важны. Да? Вот раньше там были традиции, по которым было понятно, ты делаешь так, так и так, как делали твои предки, результат будет такой, ожидаемый. Потом пришел ислам. Тоже, в общем-то, в шариате довольно понятные правила, как себя должен вести мусульманин, чтобы быть, ну, таким правоверным мусульманином, да, чтобы там после смерти попасть в рай. Сейчас вот правила вообще непонятные. Они именно непонятны с точки зрения вот этих вот новых социальных всяких факторов, политических. И мужчины очень болезненно реагируют на это. Они откровенно признаются многие, что их лишают мужского достоинства, они перестают себя чувствовать мужчинами. Ну и, конечно, как вы правильно заметили, часто потом это отражается на семье, потому что семья, в общем-то, это приватная жизнь, приватная сфера. И там уже мужчина, в общем-то, может себя вести как хозяин, как основной человек, как не только кормилец, потому что женщины, в общем-то, тоже работают, но в основном как человек, который все контролирует и который отдает приказы, и которого обязаны беспрекословно слушаться. Очень много ситуаций насилия мы обнаружили. Но интересно, кстати, что мужчины рассказывали и про ситуации, когда к ним применялось насилие со стороны их отцов, например. То есть это такой вот цикл насилия, который, да, продолжается.
Вот вы упомянули Ингушетию, я вспомню еще и Евкурова, и Помпон, с позволения сказать. Такая ситуация, когда глава республики со смехом портит шапку вот этому растерянному ребенку с целью показать ему, как должен выглядеть настоящий джигит. Ее-то как восприняли в самой Ингушетии мужчины, отец, скажем, того самого мальчика?
Ну, с отцом мальчика мы не знакомы, но в целом люди в Ингушетии, конечно, они, ну, им очень неприятна была эта ситуация. И опять же, получается, что не люди сами определяют, как им жить и как им выглядеть, а власть, ну, говорит в том числе и о маскулинности, как должен выглядеть настоящий мужчина или там мальчик, допустим. Людям очень все это неприятно и болезненно, конечно. И они не считают, что современные люди должны придерживаться каких-то устаревших порядков. Вот эта, кстати, история, она, мы ее очень сильно увидели и почувствовали в нашем исследовании, что люди хотят переосмыслять правила. Мужчины не согласны со старыми порядками. Очень мало кто из нашего исследования говорил, что они поддерживают традиции и что вот все, как там было 100 лет назад, как жили их родители, это правильно. Нет, все говорят, что мир изменился, мир стал современным, мы тоже хотим жить по-другому, мы хотим быть более самостоятельными, определять, что нам делать. А потому что вот в исследовании довольно много было интервью с мужчинами, которых женили без их участия, без их ведома. Вот в той же самой Ингушетии было потрясающее интервью с мужчиной, который рассказывает, что вот его родители, они поженились, не видя ни разу друг друга, и папу вызвали телеграммой, в котором ему написали: «Приезжай домой, тут у тебя жена». Значит. И молодые мужчины тоже, они говорят, что когда их вот так вот родители принуждают жениться на незнакомых каких-то девушках, эта ситуация для них в том числе чудовищная. То есть никто не радуется этим вот вынужденным договорным браком ни мужчины, ни женщины. Мужчины восстают против этого. Очень часто они сопротивляются и придумывают всякие способы, как избежать этого. И говорят, что это несовременная и неадекватная практика, что нужно многое менять.
Вы говорили о том, что демонизация салафитов и охота за ними со стороны правоохранительных органов способствует увеличению их количества. Почему так происходит?
Но не только эта причина. Много есть причин, почему как бы люди уходят в нетрадиционный ислам, там салафизм или еще как-то его можно называть. Это часто поиск ответов на какие-то жизненно важные вопросы и защита от несправедливости. А другая причина – это как раз противостояние традициям. Вот очень многие мужчины, которые сейчас такие вот мусульмане, и для них быть мусульманином – это самое главное, что для них есть. Они говорили, что категорически они не согласны со своими родителями, которые выполняют там какие-то чеченские или ингушские традиции, например. Они очень чувствуют сильное давление. Давление со стороны своих родственников, потому что некоторым родственникам не нравится, когда люди уходят в нетрадиционный ислам, они начинают устраивать скандалы, выгоняют из дома, вырывают всякие отношения. Это очень тяжело для людей.
К вам подходили мужчины из всех вот четырех республик Северного Кавказа и благодарили вас. За что? Вы как-то можете практически им помочь, кроме того, чтобы поднять и озвучить эту проблему?
Вся суть, мы хотели это исследование мыслить в большей степени как прикладное, чтобы это был материал для общественных организаций, для социальных работников, для других там организаций, структур, которые работают в республиках, чтобы отрефлексировать это все, чтобы найти новые пути для помощи как и мужчинам, так и женщинам. Потому что, конечно, изначальный план был, что вот мы как-то так вот смотрели на ситуацию, мужчины, они нам казались северокавказские как главные насильники, вот контролеры, узурпаторы, такие вот патриархи, которые, ну, отрываются, грубо говоря, там на своих женах, детях, сестрах и так далее. Но в исследовании мы увидели, насколько мужчины сами несчастные, бесправные, и загнанный в угол, пытающийся сопротивляться вот этим порядкам. Поэтому мы, собственно говоря, придумали серию тренингов по тем темам, которые у нас возникли как самые актуальные. Ну вот для мужчин на Северном Кавказе все-таки центральная роль – это роль в семье, роль мужа и отца, и сына. Это вот центральные роли. Поэтому первый тренинг, он был именно посвящен ответственному отцовству и роли мужчин в семье. И вот на этом тренинге, после него мужчины действительно очень раскрылись и очень сильно благодарили, говорили, что они многие из них первый раз в жизни имели возможность вообще поговорить о том, что их волнует, отрефлексировать какие-то вещи и действительно начать искать какие-то новые решения, новые выходы. Поэтому вот, в общем-то, у нас еще запланирована серия тренингов, и мы надеемся, что дальше тоже сможем активно работать вот с теми мужчинами, которых мы воспринимаем как активистов, местных лидеров, неважно в чем, да, просто главное, что у них есть какой-то авторитет, влияние в их комьюнити, и мы вот видим, что они хотят что-то менять к лучшему у себя в республиках, поэтому мы с ними работаем, чтобы они были такими вот проводниками перемен.
Ирина, все четыре республики небогатые, безработица там большая проблема, работают и мужчины, и женщины. У меня вопрос, часто ли мужчины на Северном Кавказе зарабатывают меньше, чем их жены, и воспринимают ли они это как проблему?
Да, бывает, что не просто иногда меньше зарабатывают, бывает, что жена единственная кормит в семье. Бывает ситуация, что мужчины вынуждены уезжать на заработки и год или два жить вне семьи, работая где-то там на севере или в других регионах России, присылая деньги. Мужчины, да, они воспринимают это как проблему, потому что в нашем исследовании вот по результатам опроса безработица и низкие зарплаты были названы для них основными проблемами, с которыми они сталкиваются. И тоже они очень много говорили о том, что вот у нас все-таки мужчина воспринимается как главный кормилец, а я вот с этим не справляюсь, мне очень тяжело. То есть они действительно очень переживают по этому поводу. И, ну, в общем-то, ситуации там немножко разные. Есть мужчины, которые даже не разрешают своим женам работать, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. У них очень такие традиционные представления о разделении гендерных ролей, поэтому они говорят, нет, жена, она должна сидеть дома, рожать детей и воспитывать, а все обеспечивать буду я. С другой стороны, тоже были интервью с мужчинами, которые воспринимают свою единственную уникальную роль кормильца как инструмент для манипуляции. Например, вот в нескольких случаях мужчины говорили о том, что они взяли себе вторую жену или собираются взять там вторую жену. И когда их спрашивали, а как ваша жена первая к этой ситуации относится, они говорили, ну, а куда она денется? Я зарабатываю, я ее обеспечиваю, приду, поставлю ее перед фактом, и, в общем-то, это ее проблема, как там эмоционально на это реагировать.
Если мужчинам трудно найти работу, то как с этим вяжется распространение многоженства? Зачем мужчине еще несколько ртов, когда он с первой семьей?
А вот знаете, да, это интересная история, потому что многоженство становится показателем статуса мужчины. И поскольку именно не все мужчины, а только обеспеченные мужчины могут позволить себе взять вторую жену, то даже вот само наличие второй жены, оно воспринимается местным комьюнити как вот символ его экономического статуса и успешности.
Вообще мужчин в результате военных конфликтов мало, намного меньше, чем женщин?
Ну, в Чечне есть очень заметная статистическая разница. В других республиках нет. В других республиках она более-менее как во всей России. Ну, в России у нас все равно женщин больше, чем мужчин, особенно в старших возрастах, потому что мужчины не доживают. А вот как бы статистическая разница замечена только по Чечне, поэтому там, ну, в общем-то, даже на уровне президента республики озвучивал как-то идею, что вот государственные служащие, которые достаточно обеспеченные, вот они могли бы взять себе вторую жену, чтобы как-то этот демографический перекос аннулировать тем самым.
Что касается демографической ситуации, в Чечне она худшая из всех четырех республик.
Она худшая из всех, да. Ингушетия нормальная достаточно, и Ингушетия из всех республик, она самая многодетная, то есть там как бы самое большое количество детей до сих пор. Кабардино-Балкария и Дагестан, они примерно одинаковые, то есть там нет какой-то заметной статистической разницы в количестве мужчин и женщин.
В вашем исследовании сказано, что внебрачные связи для женщин остаются абсолютным табу. Это действительно соблюдается? И мужчины требуют доказательств того, что их жена девственница?
Во-первых, нужно поговорить о том, что есть дискурс, а что есть реальная жизнь. Да? Конечно, по правилам, да, к женщинам предъявляются в этом плане более высокие требования. И мужчины, мы специально, у нас был отдельный вопрос в наших интервью, могли бы они жениться на недевственнице. Все категорически говорят «нет». Но, например, мужчины, которые идентифицируют себя как мусульмане, для них мусульманская идентичность является ведущей, они говорили о том, что вот вообще по исламу они могут жениться на женщине, если она разведенная, и это даже хорошо. И они могут взять, например, второй женой себе разведенную женщину с ребенком или женщину там какой-то тяжелой судьбой, тем самым как бы вот, ну, выручив ее, так скажем, из тяжелой жизненной ситуации.
В то же время вот нужно понимать, что жизнь есть жизнь, и соблюдать вот всем 100% женщин эту девственность – это невозможно. И это не происходит.
Особенно это не происходит в Кабардино-Балкарии. И, в общем-то, исследование, ну как бы вот я сейчас сравниваю исследование женщины и мужчины, оно показало, что все равно, конечно, находятся всякие разные ситуации, лазейки, как обходить это жесткое правило. И некоторые мужчины, если они действительно там встретили женщину, которую они любят, и в первую брачную ночь они выясняют, что она не девственница, они даже идут навстречу и там прибегают к разным уловкам, чтобы продемонстрировать своим родственникам, что она была девственницей, например. Так что, в общем-то, ситуации есть всякие. Ну, женщины, с другой стороны, тоже иногда прибегают к уловкам, там, восстановление девственности, например. Там есть даже прямо такие туры, когда можно ехать в соседнюю республику и, обратившись к помощи гинекологов, исправить ситуацию. Но вот некоторые мужчины говорили, например, что если женщина не девственница, но это не был результат как бы ее распутного образа жизни, а ее изнасиловали, они могли бы тоже это принять, понять, и если они ее любят, они могли бы жениться на такой женщине.
Это была беседа о положении мужчин на Северном Кавказе с Ириной Костериной, координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёля в Москве, экспертом в области гендерных отношений.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Жители абхазской столицы поделились с нашим сухумским корреспондентом Анаит Гагарян своими впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира по футболу под эгидой КУНИФА.
Скажите, каковы ваши впечатления от церемонии открытия чемпионата мира по футболу?
Начало. Как капелла спела, как был флаг поднят, гимн Абхазии, мне очень понравился. Ну, как это было сделано, понравилось. Мне понравились нарты, безусловно. И, честно говоря, мастерски сделано. И танцевали классно. Мне больше всего понравилась радость людей, присутствующих на стадионе. Их эмоции, их громкое пение, их смех, их веселье. Рафаэль Ампар, зампредседатель спорткомитета Абхазии.
Мы вообще в большом восторге. В душе огромная гордость за нашу страну, за наш народ. И хочется, чтобы о нас знали, любили, к нам стремились, а мы чтобы гордились. Что больше всего вам запомнилось? Все очень ярко, очень красочно, красиво, с историей, с традициями. Все замечательно. Даже я не ожидала, что у нас такое может быть.
Прекрасно, молодцы, все сделали заслуженно. Лучше некуда. Мы довольны, мы рады, мы горды.
Что вам больше всего запомнилось?
Нарцкий это.
Нарцкий, да. Красиво, молодцы.
Рады, что есть у нас режиссеры, которые могут сегодня открыто показать все, что нам нужно. Это было все прекрасно, все шикарно, красиво было. Особенно этот нарцкий эпос, Шаратын прелесть, капелла прелесть, госансамбль песни танца прелесть. И вся постановка прелесть. Побольше таких мероприятий и вот таких зрелищ. Вахтанг Возба, народный артист Республики Абхазии.
Мы ожидали более грандиозное, что там все-таки открытие, как обычно, танцы, песни, ну, нартов, танцы более-менее понравились, ну, не знаю, не понравилось.
Больше всего запомнилось, можно сказать, когда вышли войны, когда двоих подняли, и они начали там биться. Вот это был для меня самый впечатляющий момент.
Очень понравилось, и видно, что организаторы очень постарались и подошли к этому со всей серьезностью. Да, и оправдали все надежды, которые мы на них возлагали.
Что вам запомнилось больше всего?
Выступление воинов. Очень зрелищно. Приятно было на это смотреть.
Ну, эстрады могло быть меньше, потому что это спортивное мероприятие. И представлена страна в своих традициях, обычаях, национальной атрибутике.
Слов нет. Одни эмоции. Это на самом деле на высшем уровне. Я вообще сам не ожидал. Я сам фотограф, творческий парень. Впечатления у меня такие сложились, просто вау. На самом деле, я не знаю, как это описать. На самом деле, на высоком уровне подготовили наши ребята. Все мы за Абхазию болеть будем.
Что вам запомнилось больше всего?
Мне вот этот бой запомнился. Бой нартов, да? Вот это самое такое эффектное было. Вообще стадион звездочка, звездочка.
Мы празднуем футбол, всемирный чемпионат. Здесь проводят это большое событие для Абхазии, для всего нашего народа.
Мы можем всегда проводить такие праздники на уровне всего мира. И нам очень приятно было эти ребята, которые сделали такую постановку, пускай весь мир увидит, весь мир пускай услышит, что мы состоявшееся государство.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Здравствуйте.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинскому министерству иностранных дел разрешено из ассигнований ведомства в госбюджете страны 2016 года перечислить фонд доверия Национальной армии Афганистана сумму в размере эквивалентном 1 миллиону долларов в рамках выполнения международных обязательств по оказанию финансовой помощи вооруженным силам этой страны, сообщает Интерфакс. Как говорится в распоряжении грузинского правительства, при этом МИДу и Минфину страны поручено при подготовке госбюджета страны на 2017 год предусмотреть выделение еще 500 тысяч долларов для перечисления в этот фонд. Соответствующую финансовую контрибуцию в фонд доверия Национальной армии Афганистана продолжить в 2018-2020 годах, сказано в распоряжении правительства. Грузия принимает участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане 2009 года. За это время там погибло 31 грузинских военнослужащих. Сборная иракского Курдистана одержала победу над командой Сикийского края со счетом 3-0 в первом матче чемпионата мира по футболу КОНФА, проходящем в самопровозглашенной республике Абхазия. Матч прошел на столичном стадионе «Динамо». Первый гол был забит курдами на 22-й минуте. Второй гол был забит игроками Курдистана на 56-й минуте второго тайма. На 73-й минуте был установлен окончательный счет – победа Курдистана над Сикийским краем. Президент сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлиба в интервью корреспонденту агентства «Спутник Абхазия» сказал после матча, что Курдистан с самого начала был фаворитом чемпионата. Первая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНФА 2016 года состоялась на стадионе Гагры между командами Северного Кипра и Падании. Северный Кипр обыграл Паданию Северной Италии со счетом 2-1, сообщает корреспондент агентства «Спутник Абхазия» с места событий. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия сегодня отмечает 24-ю годовщину со дня принятия акта провозглашения независимости. После распада Советского Союза было принято решение о проведении референдума, после чего вторым шагом стало провозглашение акта о независимости Южной Осетии, сообщает информагентство РЭС. В Хатском ущелье Грузии при исполнении служебных обязанностей погиб журналист Звиад Тхилидзе. Его тело было обнаружено спасателями на рассвете. Журналист находился там вместе со съемочной группой.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в нашей рубрике «Гость недели» мы обсуждали, конечно, убийство в Хурче гражданина Гиги Адхазория. В день гальской встречи моя коллега Кети Бучуришвили побеседовала об этом с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закарейшвили.
Пата, первый вопрос у меня к вам такой. Как вообще такой инцидент мог иметь место? Я имею в виду инцидент в Хурча. Ведь такого убийства, чтобы оно было совершено абхазским пограничником и еще на территории, которая контролируется грузинской стороной, ну, наверное, вряд ли кто-то может вспомнить. Вот где случился прокол, простите за это слово?
Я не считаю, что там прокол, мы можем вспомнить, что за последние 4 года никаких происшествий не было. Тогда как бы проколов как вы сказали, до 2019 года постоянно было на территории Перекопского района и вдоль разделительной линии. Лично я, например, я не сильно уже на грузин абхазов. Лично для меня любое убийство, любое кровопролитие, которое там имело место в этом регионе с десятками, 20 с лишним лет, прекратилось за последние 4 года. И на этом фоне я на это убийство смотрю как на ужасное событие, но как все-таки как без исключения, чем какое-то нормальное явление, которое было до 2019 года. Это ужасное событие, это исключение, и мы должны эти исключения тоже исключить. В этом ужасном событии видно, насколько мы привыкли к мирному процессу. И вдруг это ужасное убийство всех узнавших, это очень нормальная реакция, и мы должны обязательно все сделать, чтобы исключение осталось исключением.
Хорошо, Пата, а почему тогда вы извинились за сказанное вами в отношении этого?
Я извинился только перед родственниками погибших. Очень редко извиняюсь. И в течение всех времен, как я министр, я ни разу не извинялся, только первый раз, первый случай сейчас, потому что дело касалось семьи и конкретного человека. В политике, как бы, дело политическое заявление, я нахожусь в дебатах, там, когда есть разные мнения, там бывают и резкие выступления и так далее. Но когда дело касается семьи и погибшего человека, там, конечно, политик должен взвешивать свои слова. Поэтому я извинился впервые за всю мою, скажем так, пока я министр, за это время, и извинился только исключительно перед семьей.
Значит, ваше извинение не означает согласие с тем, что это не единичный случай?
Это исключительный случай, исключительный.
Да. И тем не менее, Паата, в данном конкретном случае лично мне кажется, что гораздо больше претензий, почему я спросила вас о проколе, гораздо больше претензий лично у меня было бы к грузинской стороне, которая соответствующим образом не воспрепятствовала попаданию на свою сторону этого человека. Вот о каком проколе я говорила.
Нет, я все-таки думаю, что пока рано говорить о проколе, потому что следствие ведется сейчас прокуратурой, и да, я не хотел бы, скажем так, сейчас распространяться, потому что расследуется, но я такой категоричный не был бы, как вы.
Нет, ну почему никто не воспрепятствовал? Какая там ситуация? Я просто хочу вам сказать, что это так легко мог сделать.
Эти вопросы существуют сразу же, как только узнаешь, что случилось, сразу же первые же вопросы. Потом идет расследование. Вы хотите, чтобы я прямо в эфире говорил, министр, не имея никаких так сказать, информации, кроме кадров, которые тоже как фрагмент всего лишь, да? То есть у меня не такое категорическое отношение, как у вас. Я думаю, что когда дело касается убийства, и у нас очень, скажем, поверхностные факты, и я думаю, что мы должны сдержать свои эмоции и подождаться, пока мы получим расследование. Когда, вот если мы окажемся недовольны расследованием, тогда можно вот так категорически ставить вопрос. Но мне кажется, что сейчас очень много вопросов возникло, но все эти вопросы требуют уравновешенного и, скажем так, профессионального разбирательства и потом ответа.
В данном случае у меня не эмоции, я просто хотела выяснить, какая там ситуация на границе, что такое могло произойти, Пата. Вот
это хотите не только вы, это хочу и я, и все грузинское общество. Поэтому государство имеет свои инструменты. Когда у нас возникают вопросы, почему так, а не иначе. Эти инструменты называются прокуратура, эти инструменты называются суд. И в Европе так, и в Грузии так.
Понятно. Ну, вот Канджиоглы не задержан, но на него заведено уголовное дело. Абхазская сторона готова, насколько мы знаем, к сотрудничеству, но ей необходимы вещественные доказательства. Что в данном случае намерена предпринять грузинская сторона? Вообще, в условиях сегодняшних отношений, возможно официально предоставить абхазской стороне доказательства вины? Если нет, то как вообще это все должно произойти?
Все-таки я потому предпочел бы, чтобы этот разговор был бы попозже, несколько дней позже, потому что как раз об этом шла речь в сегодняшней встрече в Гале. Я думаю, что там стороны договорились, эта встреча была довольно конструктивная, как отвечают участники, и да, договорились об обмене той информации, которая позволит сторонам лучше уточнить с происшествием и более эффективно провести расследование.
Пата, вы очень часто говорите, что у вас есть свои связи в Абхазии. Вот в данной ситуации могли бы сыграть какую-то роль эти связи?
Нет, эти связи только могут дополняться какие-то информации, не более того. В любом случае, такие вопросы, как расследование убийства, не связи главные, а главное, что институты работали. К сожалению, по печальному поводу, но все-таки очень важно, что возобновилось действие такой инструмент, как IPRM, то есть механизм по предотвращению инцидентов и воздействию на инцидентов. Как это не связи здесь нужны, а нужны инструменты и институты. Я считаю, что это очень, очень важно, что вот IPRM заработал Гави.
Пата, а как вы думаете, посадят, если будет доказана вина этого человека или нет?
Так должно быть. Я все-таки надеюсь, что расследование пройдет на хорошем уровне и преступник понесет наказание.
Это было обсуждение убийства в Хурче с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закариашвили. С ним беседовала моя коллега Кетти Бочуришвили. Эту же тему, которая всколыхнула грузинское общество, мы обсуждали и с депутатом парламента, одним из лидеров республиканской партии, Ливаном Бердянишвили. С ним беседовал мой коллега Демис Палантис.
В нашем сегодняшнем некруглом столе мы продолжаем тему убийства в Хурче. У нас на связи из Грузии депутат парламента, один из лидеров республиканской партии Ливан Бердянишвили. Ливан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ливан, я хотел пригласить оппонента. Обычно в нашем некруглом столе два участника, помимо модератора, но сегодня у нас как-то не получилось с национальным движением договориться, чтобы они поучаствовали в нашем эфире. Я сегодня, наверное, попытаюсь исполнить роль национала, чтобы вам пооппонировать. Не знаю, как у меня это получится, возможно, не очень хорошо. Обсуждаем мы убийство в Хурче, которое стало действительно большой встряской для Грузии. Резкая эмоциональная реакция со стороны общественности на это преступление перешла в политическую плоскость. Делает заявление Михаил Саакашвили из Одессы, извиняется за свои слова министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закариашвили. Наши блогеры на Эхе Кавказа вдруг все стали ястребами в абхазском вопросе, несмотря на то, что они различаются во всем остальном. Мой вопрос такой. Вы сегодня предприняли попытку как-то успокоить общественность, указав на то, что это убийство – это единичный случай, вовсе не некая норма, которая вот есть на разделительной линии. Однако вы не считаете, что есть какая-то все-таки закономерность в том, как произошло это убийство? Абхазский таможенник зашел в грузинское село, убил человека, как ни в чем не бывало, ушел из него. Разве ваши оппоненты не правы в том, когда говорят, что эта грузинская мечта создала такую новую реальность, в которой такое возможно?
Ну, в первую очередь, я должен объяснить, что я не представитель грузинской мечты, я совсем из другой партии, и я никак не оппонирую с национальной отмене в этом вопросе. Мне просто неприятно, когда вот такие вещи используются для того, чтобы написать какие-то политические очки. Я думаю, что то, что произошло, это трагедия, это не просто единичная трагедия. Это семья, это трагедия всей жизни. И я не думаю, что из-за этого кто-то должен болеть за национальное движение или за какую-либо другую партию. Это не повод критиковать какие-нибудь политические силы или идеологию. Дело в том, что это преступление, и в этом преступлении участвуют сразу несколько сторон. В первую очередь, это преступление того человека, который его сделал. Во вторую очередь, это преступление абхазских властей, которые думают, что вот так можно убивать человека и ничего не предпринимать. В третьих, это оккупационные силы, которые думают, что такое должно произойти. И в четвертых, это, конечно, наша полиция, грузинская сторона, которые на территории, которые сами контролируют, допускают такое преступление. Так что мы должны сейчас разобраться, что мы можем сделать. Надо его найти и наказать преступление. Но не делать из этого политическую акцию, которая даст 0,1% больше какому-то господину Саакашвили, которому вообще плевать на Грузию, который является гражданином другого государства, Я очень удивлен, что национальное движение отказалось говорить об этом, потому что они прожужжали все уши.
Они, может быть, пытаются как-то представить эту проблему более системно. Что, собственно, сегодня власти грузинские собираются делать?
Когда они говорят, что должны подойти к этому вопросу более системно, они хотят сказать, что это вина властей, поэтому избирайте нас. А во времена национального движения такие вещи происходили ежедневно. Вот в чем дело. Дело в том, что они не честны ни перед историей, ни перед фактами. И они хотят использовать вот эту трагедию для партийных целей. Вот в этом дело. В основном, конечно, критика правильная. Власти виноваты, потому что они должны контролировать территорию лучше, чем они это делают, и не должны улучшить это дело. Но если они требуют, что из-за этого мы должны вести широкомасштабную войну, то это же несерьезно. Дело в том, что это мы уже видели. Они уже постарались воевать с Россией. И мы знаем, что из этого получилось. Конечно, мы должны иметь очень четкие позиции, но нельзя в каждом случае объявлять войну, когда ты несостоятелен. Должны они рассказать нам, чем и как власти могут ответить. Мы выходим отдельно на эти выборы, мы республиканцы, так что мы в этом плане не соратники, так сказать. Но я за государственный интерес. А то, что наш министр извинился, я думаю, что его слова были превратно представлены именно националом. Ему нечего было извиняться, он ничего такого не сказал. Я знаю людей, которые говорят, что единичный случай, подумаешь, там кто-то умер, это наши сталинисты и наши русофили. Да, такие тоже есть. Есть, например, член парламента, который сегодня сделал такое заявление, господин Топаз, который говорит, что смерть одного человека это ничего не меняет и так далее. Но это совсем другая позиция. Националы стараются смешать все в одну большую кучу, сказать, что все виноваты в мире, и только вот они такие красные, прекрасные. Но это неверно.
Батон Ливанов, получается, что грузинским властям в текущей ситуации остается только развести руками и сделать какие-то дежурные заявления во время...
Нет, я думаю, что они должны договариваться с абхазской стороны, чтобы они передали преступника. Я думаю, что надо использовать все международные рычаги. Грузинская сторона хорошо знает, как такие вопросы решаются. Кстати, Пата Закаришвили, министр, он этим занимался в течение последних 20 лет. Нет, это неверно.
Я сейчас выйду из амплуа национала. Это, я не знаю, с какой вероятностью минимальной можно ожидать передачи с абхазской стороны кого-то грузинским властям.
Я не имею в виду передачу, я имею в виду наказание. Я очень извиняюсь, но грузины и абхазцы не только воюют между собой, но мы еще друг друга должны уважать. Даже если мы по разным сторонам вот этого барьера, я думаю, что любой абхазец понимает, что убийство безнаказанным не может оставаться. Даже русский военный, который нечто подобное сотворил в Армении, даже тот был наказан русскими же. Так что не надо мне объяснять, я хорошо понимаю, в чем дело. Они не передадут, и это понятно, но могут сами наказать, потому что это убийство. Мы бы наказали любого грузина, который перешел бы границу и убил бы абхазца. Я не думаю, что это такая уж невозможная вещь.
Ну, там заявили, что возбудили уголовное дело, хотя сегодня, ну, была такая информация, что этого человека уже нет в Абхазии, что он уже находится в России. Скажите...
Мы его найдем. Я даю вам слово. Никто из-за одного убийцы не будет портить все отношения между народами.
Батон Ливанов, а в целом, да, вот вы сказали, что вот вся эта полемика вокруг этого убийства может дать там 0,1% кому-то на выборах, а вот давайте оценим, какой ущерб это убийство нанесло, например, сегодняшним грузино-абхазским отношениям. Вообще они есть, эти отношения? Они же, если они есть, то они проходят...
Да, они
как...
есть, эти отношения... Они очень хрупкие, но эти отношения есть. Конечно, это наносит большой вред этим отношениям. Я абсолютно уверен, что тут возможна договоренность между грузинами, абхазцами и даже оккупантами русскими.
Это было обсуждение убийства в Хурче с одним из лидеров республиканской партии Ливаном Бердинишвили. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов. 25 мая в Азербайджане была освобождена журналистка Хадиджа Исмаил. Верховный суд изменил ей меру наказания, заменив многолетний срок заключения на условный. Освобождение журналистки стало третьим в ряду подобных событий в Азербайджане с начала года, после того, как на свободу вышли ее коллега Рауф Миркадыров и правозащитник Интигам Алиев. Тему продолжит Вадим Дубнов.
Хадиджа Исмаил, известная азербайджанская журналистка, сотрудничавшая, в частности, с «Радио Свобода», была арестована в декабре 2014 года. В сентябре 2015 бакинским судом по тяжким преступлениям она была осуждена на 7,5 лет по обвинению в ряде экономических преступлений. При этом статья 125 «Доведение до самоубийства», по которой она была арестована, была исключена из обвинения. 2014 год был вообще переломным в отношении власти и гражданского общества, полагает азербайджанский социолог и журналист Магеррам Зейналов.
Возможно, это было связано с украинскими событиями. Очевидно, мы живем в разном миропонимании с нашим государством, и многим по 70-80 лет. Им кажется, что вот то, что Украина, это было сделано заранее, подготовлено со стороны, и сейчас следующим можем оказаться мы.
Хадиджа Исмаил была известна своими антикоррупционными расследованиями, которые касались в том числе и самых приближенных к власти функционеров. Между тем, как полагали коллеги-журналистки, едва ли это делало ее серьезной угрозой режиму, поскольку общество давно потеряло чувствительность к тому, что собой представляют люди власти. Как и в случаях с другими представителями гражданского общества, их преследование никак, казалось бы, не объяснялось прагматическими соображениями. Магеррам Зейналов полагает, что дело в самом отношении власти к любой свободе и приводит в пример митинги.
На запрещенный митинг приходило 20 человек. Да, их всех там били, разгоняли дубинками. На разрешенный митинг приходило несколько десятков тысяч в те же самые дни.
Директор Бакинского института стратегических исследований Эльдар Намазов тоже не считает, что Хадиджа Исмаилова, как и другие представители гражданского общества, несли в себе персональную угрозу власти.
У Хадиджи Исмаиловой, безусловно, это причина ее ареста была серия ее статей с раскрытием коррупции в Азербайджане, коррупционных схем, особенно офшорных компаний. Но сейчас, когда вся база данных по офшорам уже выложена в открытую сеть, поэтому сейчас уже продолжать на нее оказывать давление, продолжать ее держать в заперти, наверное, уже бессмысленно.
По мнению Намазова, преследование журналистов и гражданских активистов скорее эмоциональная реакция власти. Однако он не видит принципиальной разницы с реакцией системной.
Вот можно арестовать и по эмоциональным причинам, а можно арестовать, взвесив за и против, посчитав, что есть опасность. В любом случае, речь идет о том, что законы не действуют и права граждан нарушают.
По ощущениям Магеррама Зейналова, освобождение Хадиджи, хоть и ходили слухи о грядущей волне помилования, все равно стало неожиданным. Он полагает, что главную роль сыграли договоренности власти с Западом.
Освобождение конкретно именно Хадиджи, во всяком случае, мои другие знакомые, коллеги, другие журналисты, честно говоря, мы не ожидали вот этого, именно что ее. Мы считали, что власть будет держать до конца. Да, наверное, Западом, вы знаете, потому что по Азербайджану существует то, что называют Global Magnitsky, то, что наше государство серьезно опасается, вот эти. И причем, помимо Global Magnitsky, есть конкретный акт демократии на Азербайджан, по-моему, насколько я знаю, так называется, который именно по поводу наших чиновников, который может вступить в силу.
Эльдар Намазов тоже считает, что власть начала осознавать, что слишком увлеклась антизападной политической линией. Давление Запада он тоже полагает поэтому принципиальным.
И скоро готовилась новая волна мировой кампании в защиту Хадиджи Исмаиловой с требованием ее освобождения. И готов законопроект по санкциям в отношении должностных лиц Азербайджана, повинных в нарушении прав человека, которые...
А сейчас, полагает Намазов, ситуация сугубилась кризисом и необходимостью хотя бы половинчатых реформ, которые невозможно проводить без Запада. Освобождение Хадиджи уже третье в этом ряду с начала этого года, после журналиста Рауфа Миркадырова и правозащитника Интигама Алиева. Впрочем, Магеррам Зейналов не видит признаков оттепели.
Потому что, например, сегодня задержали еще одного активиста НИДА.
И даже корректировка внешнеполитического вектора отнюдь не изменит, по его мнению, внутриполитические пристрастия власти.
Понимаете, это стратегия, на которую соглашается Запад. Они сажают людей, те критикуют, потом они отпускают людей, говорят, что они пошли на step towards the democracy, то есть это очередной шаг. Это сажание, и это, понимаете, это происходит не первый раз. А в сторону улучшения, в принципе, за все эти годы не было. То есть я думаю, что государство будет играть в эту игру, и навязывать вот эту игру Запад.
Полагает Магеррам Зейналов. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Мой коллега Вадим Дубнов также побеседовал с самой Хадиджей Исмаил, которая намерена продолжать свою журналистскую деятельность и не считает, что делает что-то героическое.
Хадиджа, я еще раз поздравляю вас с освобождением.
Спасибо большое. Для меня это была новость дня. Я не ожидала этого решения, потому что до меня были Верховный суд отклонил петицию Теймура Гази, другого журналиста газеты «Азатлык». И я, это, конечно, хорошая новость, что я на свободе, но я все еще считаю это недостаточным, потому что и я сидела за несовершенное преступление полтора года. И я собираюсь, конечно же, обратиться в Европейский суд для того, чтобы полностью меня признали невиновной и чтобы правительство несло ответственность за украденные полтора года из моей жизни. Я, конечно же, пыталась, конечно же, держаться за эти полтора года и изучила, то есть начала изучать испанский, не смогли полностью как бы остановить мою работу. Мои коллеги и студенты, они продолжали делать расследование. В тюрьме лучшее, что может произойти с человеком, это когда он в тюрьме читает расследование, сделанное его коллегами. Это, конечно же, были лучшие моменты в моей жизни.
Как происходило освобождение?
Как раз собиралась позвонить домой, был мой день звонка.
Сегодня утром?
Сегодня днем, нет. После трех я должна была позвонить домой. И я собиралась как раз позвонить домой, и вдруг меня вызвали к начальнику, и он мне сообщил, что есть уже решение суда. Мы ждали, пока решение суда прибудет в тюрьму, и после адвоката приехали за мной, люди ждали снаружи. Я вышла, с тех пор я не владею временем.
Хадиджа, есть ли какие-то ограничения у вас по занятию профессиональной деятельностью, по журналистике?
Нет, ограничения связаны с... я не могу занимать никакую должность, то есть общественную должность. Я ее и не занимала, и не собиралась занимать. Так что все общественные должности свободны, занимайте их сами. А журналистика, то есть никто мне не может запретить заниматься журналистикой, я собираюсь ею заниматься.
В том же расследовательском жанре?
Да, в том же жанре. Я вела передачу на радио, и я не знаю сейчас, как сейчас это все происходит, потому что меня полтора года не было. Я не знаю, в каком режиме работает радио в данный момент. И я собираюсь работать во всех направлениях, каких возможно. И я очень-очень хочу, как только появится возможность, посмотреть «Panama Papers».
Вы же можете сотрудничать с «Panama Papers»?
Почему нет? Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, с которой я работала в расследовательской журналистике, они часть этого проекта, я хочу с ними вместе заниматься.
Можете ли вы покидать страну?
Нет, пока не могу. В течение 3,5 лет я не смогу покидать страну, но это не важно. Все мероприятия, которые я не смогу посетить лично, я буду посещать посредством скайпа.
По вашим ощущениям, вы в этом году уже третий праздник освобождения. Это оттепель или это просто какие-то маневры режима?
Я думаю, что пришел момент, когда правительство поняли, что содержать меня в тюрьме дорого им обходится. Потому что никакие, ни одной из тех целей, которые они подразумевали, когда они меня арестовали, ни одной из этих целей не было достигнуто. Они не уменьшили критику в адрес правительства, они не сократили число расследований по поводу офшорных компаний нашего правительства. Так что ничем мой арест им не помог. Поэтому я думаю, что пришел момент, когда они поняли, что надо убирать за собой мусор. И вот они убрали, попытались убрать часть этого мусора. Я сделала все от себя зависящее, чтобы держаться и не помочь правительству в том, чтобы они как-то замяли следы и так далее. Я не писала никаких прошений о помиловании, я не писала, ничего не просила у правительства. И надо дать правительству понять, что арестовывать людей за свободословие дорого обходящееся дело. И надо дать правительству знать, что это дорого им обходится, чтобы они перестали людей арестовывать.
Это была беседа с журналисткой Хадиджа Исмаил, которую вел мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.